Смотрим, представляет подкаст «Радио Маяк». Сотворение кумира.
Дорогие мои, добрый вечер. С вами Артем Новиченков, и мы продолжаем искать ответы на вопросы современности в мировой художественной литературе. Сегодня у нас третий, получается, выпуск. Первые два были посвящены Анне Карениной. Напомню, мы обсуждаем не столько сами романы, сколько героев, их характеры, их архетипы, которые становятся в чем-то путеводными звездами для будущих героев, для будущих писателей, для будущих поколений, естественно. И также то, что в этих героях заключено. Сегодня мы будем говорить о Дон Кихоте, об одном из самых, наверное, нечитаемых романов сегодня, но при этом этот роман является одним из ключевых для всей европейской литературы и культуры в целом. Сегодня мы будем разыгрывать книгу, как и всегда по средам мы разыгрываем книгу. Это книга от издательства СТ, книга о Средневековье, о самых известных героях и историях. Автор Наталья Ивановна Басовская. Честно говоря, я бы сам хотел себе эту книгу, но вот мы выбрали такую. Будем говорить сегодня, естественно, и о том, как Дон Кихот в себе воплощает вот этот вот слом двух времен, да, времени средневекового какого-то, возрождения, естественно, с одной стороны, да, возрождения, с другой стороны уже нового времени, которое вот-вот зарождается. 967-103-5533 – это номер, по которому вы можете написать, задать вопрос, поделиться комментарием, мнением о том, о чем я сегодня буду с вами говорить. И, собственно, ну что ж, приступим. С чего мне хочется начать? Начать я хочу вот с обстоятельств, да, в которых был создан роман «Хитроумный Идальго Дон Кихот Ламанческий». Это начало 17 века, это очень интенсивное и интересное время для Испании. «Дон Кихот» был написан вот в тот период, который испанцы называют «золотым веком», да, Испании, испанской литературы, испанской культуры. Надо понимать, что время, в которое, собственно, творил Лопе де Вега и Кальдерон отчасти, и, естественно, Сервантес, это время, с одной стороны, расцвета культуры, с другой стороны, начала ее упадка, потому что Испания за время правления Филиппа II из владычицы земной, да, из страны, над которой не заходит солнце, превращается в страну, да, внутри которой масса кризисов, масса нерешенных вопросов. И Дон Кихот на самом деле это тот герой, который пытается сшить время вчерашнего дня с временем будущего дня, герой, который борется за те идеалы, которые сегодня остались лишь в притчах, остались лишь в романах о рыцарях. Для меня Дон Кихот, да, вырос из персонажа комического в персонажа трагического. Я ради интереса перед эфиром почитал и послушал мнение некоторых литературоведов о Дон Кихоте и понял, что мое мнение как-то вот почему-то не совпадает с большинством. Ну и, как вы понимаете, я всегда говорю о том, что сам понимаю, да, как я это понимаю. Я, естественно, могу заблуждаться. Творчество Сервантеса и Лопе де Веги — это вершины возрождения вообще в литературе Испании. И наравне с драмами Шекспира Дон Кихот, конечно, вершина вообще ренессансного художественного развития в мировой литературе. Что интересно, что Шекспир и Сервантес были современниками, и что Гамлет и Дон Кихот были написаны, в общем-то, в одно время. Дон Кихот был издан в двух томах, об этом мы чуть попозже поговорим. Естественно, это тоже очень важно и очень интересно. Эти два тома отличаются друг от друга. Нами сейчас этот текст прочитывается как единый роман, но для современников Серванца это было два романа. И Дон Кихот, конечно же, имеет массу родственных связей с Гамлетом. До Гамлета мы обязательно когда-нибудь с вами доберемся и поговорим. Я цитату Белинского приведу. «Дон Кихотом началась новая эра искусства, нашего новейшего искусства. Он нанес решительный удар идеальному направлению романа и обратил его к действительности. И многие, в общем-то, называют Дон Кихота, роман о Дон Кихоте первым современным европейским романом. Сегодня мы, да, попробуем это понять и вообще увидеть в самом Дон Кихоте какую-то, да, современность, нам знакомую современность. И почему Дон Кихот так необходим сегодня, как был необходим вчера, как будет необходим завтра. В Испании надо понимать, что с самого начала выделились два потока литературы. Это, естественно, какая-то фольклорная, устная традиция и письменная, так называемая ученая литература. Все европейские литературы начинали так, но испанская литература удерживалась вот в этих двух альтернативных регистрах довольно долго. И «Дон Кихот» — это книга, которая совмещает в себе оба этих регистра. Это касается не только того, что внутри романа масса таких вставных частей, да, это рассказы героев, которые, естественно, скорее являются частью устной литературы, это песни, это стихи, написанные Сервантесом, который всю свою жизнь писал стихи, но в какой-то момент понял, что он, видимо, да, не станет великим поэтом, он и пробовал себя в драматургии, в общем, написал очень хорошую трагедию, наверное, главную трагедию вообще 17 века, «Глоте» она называлась. И, значит, Сервантес, как и Данте, да, для итальянской литературы смог вот эти два, казалось бы, разрозненных острова, остров народной фольклорной литературы и литературы письменные совместить в едином тексте. Вообще Дон Кихот не случайно Борхесом и вообще писателями второй половины 20 века, постмодернистами, назывался чуть ли не одним из первых, да, постмодернистских романов. И Дон Кихот как постмодернистский персонаж, безусловно, нас тоже сегодня будет интересовать. Это еще одна его связь с современностью, да, с нашей современностью, естественно. Во времена Дон Кихота понятие современности еще не существовало. Это только люди модернового времени начали думать о том, что они живут в современности. Это тоже отдельный разговор. Может быть, мы когда-нибудь с Владом сделаем на эту тему отдельный эфир. 967-103-5533. Можете писать. Я пока потихонечку, да, вхожу в наш разговор. В этот период, конец 16-го, начало 17 века, испанская литература, как я уже говорил, да, проходит период наивысшего подъема, складываются жанры, Лопе де Вега вообще реформирует театр, и Испания становится, испанская литература становится передовой в Европе. То есть я вроде бы сказал, что Шекспир, да, что Шекспир был современником Сервантеса, но о нем вообще не знали в Европе и долго еще не будут знать, чуть ли не до конца 17 века, о Шекспире почти ничего не будут знать в Европе. Дон Кихот написан уже, в общем, в последние 10, ну, последние 15 лет жизни Сервантеса. Сервантес фактически умер с Дон Кихотом, пережил его всего на год. То есть второй том вышел в 1615-м, Сервантес умер в 1616-м, и вообще сам герой Дон Кихота сросся с своим автором, примерно так же, как в моем сознании, допустим, сросся Обломов и Гончаров. Об Обломове мы обязательно тоже когда-то поговорим. У нас пока, да, видите, простор для героев довольно широкий, и можно поначалу брать глыбы. Вот, кстати говоря, и Винни-Пух — это тоже глыбы, когда-нибудь мы тоже о нем поговорим. Видите, сколько я вам уже обещаний дал, значит, надеюсь, что буду жив. Значит, во второй половине 16 века что происходит в Испании? Это очень важно, потому, ну, важно мне это проговорить, да, потому что это объяснит нам вообще, в чем заключается поступок Дон Кихота, в чем заключается его сила, в чем заключается его воля. Я попозже еще, естественно, почитаю цитаты из романа. Значит, Испания переживает некий кризис, потому что это социальный кризис. Что нам надо понимать, да? Что в Испании на тот момент есть определенный раскол. До сих пор существуют гуманистические идеалы свободной, всесторонне развитой личности, которые отстаивались, формировались и отстаивались в эпоху Ренессанса, да, чуть ранее. Ренессанс как бы уже на издыхании находится, но люди, верные Ренессансу, по-прежнему отстаивают эти идеалы. Ценности человеческой жизни, это художники, которые пишут о свободе, это художники, которые отстаивают личность человека, и они противятся, собственно, тому, что приходит на смену. Они противятся машине. Ну, я сейчас говорю машина, тогда такого, конечно же, термина еще не было. Они противятся той государственности, которая приходит на смену этому. Они противятся тому, что в перспективе будет называться новым временем. Как раз 17-18 век, новое время. И один из путей преодоления этого конфликта писатели видели в том, что они перестают писать произведения, ну, в жанре, как мы сегодня назвали бы, фэнтези, да, они начинают переносить действия произведений искусств на реальную почву, на реальную землю. Не случайно Ла-Манча — это место, которое до сих пор существует на территории Испании. Там реально есть эти мельницы, как достопримечательность, куда возят туристов. Конечно, это уже не те мельницы, но мельницы и мельницы, да. И это был способ, да, удержать вот это гуманистическое, ренессансное, гуманистические ренессансные ценности вот в этом мире. И поэтому пути в прозе пошли писатели, и пошел Сервантес. Испанская интеллигенция отстаивала вот эти идеалы Возрождения и воплощала их в новых идеалах. Согласитесь, мы не так много все-таки знаем этих текстов, да, я вот могу назвать сходу троих, ну, и авторов, да, Лопе де Вегу, Кальдерона и Сервантеса. И, тем не менее, наверное, да, герой Дон Кихот и роман о Дон Кихоте — это, возможно, главное, что Испания дала европейской культуре. А с чем боролись? Они боролись с ложью контрреформации. Да? Они фактически боролись с государственной линией, которая отстаивала идеи контрреформации. И раскол в испанском обществе заключался в том, что университеты и монашеские ордены фактически, ну, по разным, да, интересам, мы не будем углубляться в историю, начали бороться вот с этой идеей государства как определяющего закон, идеи, которые будут формироваться во Франции уже 18 века, они как бы как предощущения были уже и после реформации в Англии, и в Испании в начале века 17-го. Сервантес жил вот в этот катастрофический, как он сам это определял, период истории. На его глазах рушились созданные возможности, да, политика абсолютизма и церкви в Испании стремилась выстраивать собственные иерархии и довела, в общем, вот эту первую державу мира на тот момент, да, во владениях которой никогда не заходило солнце, как я говорил, до упадка, что народу Испании потребовалось где-то еще столетие, что в 19 веке они смогли явить какое-то свое новое величие и волю к свободе. Сам Сервантес родился в Кастилии. Кастилия — это был главный регион, в котором, вот, собственно, кипели эти споры. У Сервантеса жутко интересная жизнь. Он был на войнах. Сервантес был 5 лет в Алжире в плену. Сервантеса лишили руки. Потом Сервантес вернулся на родину. Его жизнь была связана с двумя городами, Севильей и с Мадридом. Когда он вернулся в Мадрид, он работал на разных работах. И эти работы не были для него, как сказать, ну, он занимался, например, да, сбором налогов, он был интендантом, то есть он занимался вещами, не, прямо скажем, не самыми приятными, и из-за того, что быть сборщиком налогов вообще неблагодарственная профессия на тот момент, он дважды угождал в тюрьму за недоимки, в чем он, конечно, не был виноват, как мы знаем, однако это тоже наложило определенный отпечаток на его жизнь. Представьте себе, 5 лет в плену, потом еще государство в какой-то момент приказал отрубить ему вторую руку, ту самую правую руку, которой он в итоге напишет Дон Кихота. Но, в общем, слава богу, обошлось. Какая-то в этом, да, есть символика. Он однажды провалялся полгода в госпитале. То есть у человека вообще-то было время подумать, да? И все это время, вот мало кто, да, еще читал. Сервантес что-то у него читал, я тоже ничего не читал, кроме Дон Кихота, честно вам скажу. А ведь у нас есть пятитомник вот этот, да, известный, желтый. Много что написал. Всю свою жизнь до Дон Кихота Сервантес определялся как писатель. И только, да, вот увидев в себе определенные таланты, собственно, в возрасте уже там, 58 лет, типа 60 даже, да, почти. У него выходит первый том «Дон Кихота». Это тоже... это длинный путь, да, который он проходил через все эти тяготы, которые я вам описал. У меня тут записано, что он даже 4 раза был в тюрьме. И последний раз как раз в год, когда он «Дон Кихота» дописывал, естественно. И в тюрьме он работал над «Дон Кихотом». Мы можем сравнить процесс написания «Дон Кихота» у Сервантеса с процессом написания первых глав Евгения Онегина у Пушкина. Потому что для Пушкина Онегин был важнейшим собеседником в Южной ссылке, точно так же, как и Дон Кихот, вероятно, да, был собеседником Сервантеса. Не случайно Дон Кихот имеет массу сходств со своим создателем. Это не только его любовь к рыцарским романам. Сервантес тоже прочитал огромное количество романов про рыцарей. Это был его любимый жанр. Его роднит с ним не только жизнь Идальго, да, из бедной семьи, что Сервантес, что Дон Кихот, они, в общем-то, имеют одну и ту же фактически родословную, так скажем. Его роднит и то, что этот роман фактически бросает вызов, бросает перчатку тому новому материалистическому, рациональному подходу к реальности, которая распространялась по Испании и которую мы можем с вами на самом деле видеть воочию во всех без исключения практически героях романа о Дон Кихоте, включая Санчо Панса и исключая самого Дон Кихота. Вообще, для меня роман «Дон Кихот» это, конечно же, роман о глубоком одиночестве, о борьбе человека с системой, но не системой на уровне политической или социальной, да, а на уровне разговора с человеческими душами. Чем этот роман удивителен? Тем, что его же невозможно пересказать. Не потому, что он такой длинный, а потому, что в нем ничего не происходит. В «Дон Кихоте» нету сюжета. Ну вот какой-то такой травелог, да, сегодня это назвали бы роуд-муви, если бы мы лошадей, да, считали за машины, на которых можно передвигать. Ну вот какие-то сцены, как бисер на ниточку, да, они друг к другу примыкают. И во всех этих сценах происходит, согласитесь, одно и то же. Дон Кихот создает некую иллюзию, потом борется с этой иллюзией, проигрывает в контексте, да, проигрывает в итоге, но выходит победителем для самого себя, победителем в том, что он не отступается. Вот эта ставка на то, что есть вещи поважнее жизни, на то, что есть вещи поважнее живота, поважнее комфортного будущего, конечно, Дон Кихот является собой беспринципного совершенно персонажа, беспринципного, да, вот, даже скорее принципиально беспринципного, я бы так сказал, в отношении вот этих новых ценностей, с которыми он борется, и борется он как абсолютный христианин. Замечая все слабости Санчо Панса, он принимает его, он постоянно прощает Санчо Панса, прощает его трусость. На этом мы прервемся, уйдем на новости и скоро вернемся.
Сотворение кумира.
Продолжаем говорить о Дон Кихоте. Еще два слова, прежде чем мы перейдем непосредственно к нашему сегодняшнему герою. Это о том, ну, что ж такого великого-то вообще в самом романе. Дело в том, что до создания романа Сервантеса все романы делились по строгим жанрам. Да? Эти жанры определяли и форму, и содержание, и зачастую даже сюжет. Были приключенческие, рыцарские романы, пасторальные, психологические романы, плутовские романы, бытовые романы. Я, кажется, все перечислил. Сервантес пишет роман вообще. Он придумывает новый универсальный жанр нового времени. То есть те романы, что мы с вами читаем, мы читаем, в принципе, роман вообще. Вот возьмите там «Войну и мир», «Белую гвардию», «Капитанскую дочку», я не знаю, «Грозди гнева», «Шум и ярость». А что это за книги? Это книги о жизни человека внутри мира. В этом мире происходит что только не происходит. Смерти близких, рождение младенцев, любовные истории, войны, революции, потрясения. И это все в неком универсуме, да? И человек, как герой этого романа, предстает, и он проходит через этот роман. Во всех литературах по-разному. В американской литературе это один герой, в русской литературе другой герой, в немецкой литературе это будет третий герой. То есть... Сервантес придумывает новый универсальный жанр романа. Это, причем, что интересно, что после того, как будет написан Дон Кихот, книга станет, несмотря на то, что книга станет жутко популярной, еще при жизни автора, а он всего год проживет после, за 11 лет после издания первого тома, да, этот первый том будет дважды переиздан в Испании. При жизни автора будет переведен на английский язык, чего удостаивалась далеко не каждая книга. А в конце концов он будет переведен на все европейские языки, я думаю, практически на все мировые, там, где вообще читают. И несмотря на это, долгое время ничего равного или похожего на Дон Кихота не издавалось не только в Испании, но и даже в Европе. Только уже в 18-м, ну, особенно только в 19-м, на самом деле, веке. То есть, если мы там, например, возьмем с вами «Исповедь Руссо», то «Исповедь Руссо» написана там, да, в 18 веке. Это книга, которая будет ближе к литературе, написанной до Дон Кихота, да, или повести Вольтера, они в чем-то там плутовские, но нельзя сказать, что они опираются на жанр романа вообще. А вот Филдинг, Стерн, Скотт, ну, Вольтер, в общем-то, тоже, да, если брать не повести, а какие-то тексты побольше, но особенно 20 век, да, ой, 19 век, это Бальзак, Гоголь, Достоевский и так далее, они все уже опираются на Дон Кихота. Про Достоевского чуть попозже скажу, я нашел одну вот цитату замечательную на Дон Кихоте. То есть это вообще один из первых реалистических романов, то есть то, что потом будет называться реализмом. Текст сам композиционно очень сложен, несмотря на то, что в нем нет сюжета, в нем масса вставных новелл. То есть пересказать его практически невозможно, потому что, пересказывая Дон Кихота, вам придется пересказывать там десятки историй, которые в него включены, и на первый взгляд кажется, что они как будто бы просто так. Ну, действительно, вот встретил он какую-то девушку, та рассказывает о несчастной любви, потом вдруг случайно он встречает молодого человека, он рассказывает тоже история несчастной любви, оказывается, что это два человека рассказывают одну и ту же историю, там, или Санчо Панса что-то вспоминает, или Дон Кихот что-то рассказывает. В общем, масса каких-то вот вставных новелл, вставных историй. Это могут быть песни, это могут быть басни, это могут быть отрывки даже из других романов. Несмотря на всю эту сложную композицию, то есть синтез высоких и низких жанров, роман, как бы, да, нарративно очень прост. Там нет сюжета и какая-то вот довольно примитивная в чем-то даже фабула. И тем не менее он очень сложен, да, потому что он синтетичен. И вот я замечательную цитату прочитал, я уже не помню у кого, что сложность вот этого романа, она оказывается адекватной сложности той эпохи, в которой жил Сервантес. Да, я вот прочитаю цитату, собственно, самого Сервантеса. «Для меня одного родился Дон Кихот, а я родился для него. Ему суждено было действовать, мне описывать. Мы с ним составляем чрезвычайно дружную пару». Это, собственно, конец романа о Дон Кихоте. И, конечно, это еще одна, да, связь с современностью, потому что никогда... до Дон Кихота. И долгое время после Дон Кихота мы не встретим в европейской литературе не то что связи, а сращения автора с героем. Это чистый постмодернистский прием, да, место автора в произведении. Потому что сам Дон Кихот понимает, что он герой произведения. В финальной, наверное, самой трогательной главе Сервантес не удерживается, да, и играет опять в литературу. Что там говорит Дон Кихот, лежа уже на смертном одре? «Прошу господ душеприказчиков, если им когда-нибудь доведется познакомиться с сочинителем книги, известной под названием «Второй части подвигов Дон Кихота Ла-Манчского», передать ему покорнейшую мою просьбу простить меня за то, что я неумышленно дал ему повод написать такие нелепые вещи, какими полна его книга, ибо, отходя в мир иной, я испытываю угрызение совести, что послужил для этого побудительную причину». То есть, уходя из жизни и уходя из романа, фактически, потому что роман кончается, Дон Кихот передает привет Сервантесу. Конечно, это совершенно было необычно. Дело в том, что современники Сервантеса и и после Сервантеса, да, и даже, возьмем, там, конец 18 века в России, бедная Лиза, например, да, прочитывали художественные тексты как правду, да, ну, в зависимости от жанра. И если это там рыцарские романы и рыцари бьются с драконами, все понимают условность жанра, так? Но если они читают там реалистический роман, а в данном случае Дон Кихот реалистический роман, то они и воспринимают Дон Кихота как реального персонажа, поскольку он себя таким выдает, и мы знаем, где он живет, и мы знаем, какие книги он читает, и эти книги читают читатели этой книги, понимаете, да, такая рекурсия получается. И это разрушает, естественно, четвертую стену. То есть Дон Кихот и автор становятся то ли единым лицом, то ли и вообще текстом непонятно кем написанным, потому что то нам в тексте сообщается, что эта глава найдена, это что эта часть переведена с арабского. Где-то Сервантес говорит, что это он автор, в другой момент он говорит, что я не автор, я записал со слов другого. Да? Вот это языковая игра, игра вообще в авторство, это типично для постмодерна. Это же ведь не только литературный прием, да, это же вообще размытие границ субъектности. То есть автор, который говорит о том, что он не просто автор, что не только он пишет произведение, но и произведение пишет его. Это же совершенно другое отношение с реальностью. С чем борется Дон Кихот? Дон Кихот борется в первую очередь с людьми, которые не верят во что-то, что есть над ними, которые полагаются на себя, которые считают себя полностью авторами собственной судьбы. Это мир материалистов, мир рационалистов. А мир, в котором автор Демиург, писатель Демиург, это все в его руках. Когда разрушается четвертая стена, и герой, в данном случае Дон Кихот, сообщает автору, что он как бы есть, и что он понимает себя как героя, это немножко связывает автору руки, потому что получается, что автор не полноценен здесь, да, что не он сам написал эту историю, она как бы написала себя сама, что Дон Кихот сам властен был над своей жизнью, а Сервантес, как я прочитал, да, он лишь только это описывал. А это, конечно, связано с идеей вот уже, наверное, нашего времени, да, времени второй половины 20 века, когда мы начали осмыслять, ну, философы в первую очередь начали осмыслять, да не только они, конечно, но они в первую очередь, да, начали осмыслять наше общество как общество, отказывающееся уже от субъектности, как общество, говорящее языком «я буду жить тем, что мне дано, и надеяться только на себя», где я не действую как человек, где я не действую как личность, где я принимаю данность, и при этом я не верю в судьбу. То есть данность приходит ко мне, я в ней, я пассивен в ней, но в случае опасности я буду что-то делать. При этом в моменты любых треволнений, тревог, опасностей, внешних каких-то катаклизмов и катастроф, я буду абсолютно обнажен перед этой реальностью. Вот Дон Кихот — это человек, которого невозможно было сбить со собственных вообще, собственной точки зрения, собственной субъектности, собственного понимания того, каким должен быть мир. А невозможно его было сбить, потому что он не боялся умереть за это. Как мне кажется, это главная проблема, да, о которой будут писать десятки, сотни писателей, говорить философы последних веков, и Кант в том числе, естественно, уже позже. Это мир, в котором человек не действует, да, мир, в котором он позволяет миру, да, вокруг себя как-то творится, а я как-нибудь выкручусь, а я как-нибудь придумаю, а я что-нибудь там сделаю так, чтобы обошлось. Но не я сам творю судьбу, вот я к чему веду, да, а что жизнь за меня ее все сотворяет. Но при этом я даже не верю в судьбу как в нечто надмирное, как нечто надо мной. Я гол перед этим. 967-103-5533, я заболтался, пишите мне свои вопросы. 967-103-5533, сегодня мы разыгрываем книгу «От издательства СТ» Натальи Ивановны Басовской о Средневековье, о самых известных героях истории этого времени. Теперь плавно перейдем, собственно, к самому характеру, хотя я уже о нем достаточно много сказал. Я думаю, вы уже почувствовали, да, что Дон Кихот для меня, конечно, является такой, наверное, литературной иконой. Мало кому из персонажей удавалось идти до конца, и даже разочаровываясь, находя свой образ, да, и видя его со стороны, все равно продолжать оставаться теми, да, тем, кем ты являешься, в данном случае Дон Кихотом. А вот цитаты Достоевского, добрались до нее. Когда он писал роман «Идиот», это роман вышел в 1868 году, Он, что он хотел там изобразить? Положительного во всех отношениях человека, прекрасного человека, такого Христа, который мог бы появиться в 19 веке. И вот после написания «Идиота» он написал в письме следующее. «Во всем мире нет глубже и сильнее этого сочинения». Он имеет в виду Дона Кихота. «Это последнее и величайшее слово человеческой мысли. Это самая горькая ирония, которую только мог выразить человек. И если б кончилась земля, и спросили там где-нибудь людей, что вы поняли ли вашу жизнь на земле, и что об ней заключили, то человек мог бы молча подать Дон Кихота. Вот мое заключение о жизни, и можете ли вы за него осудить меня?» Это 68-й год. Значит, сам Дон Кихот, да, персонаж очень амбивалентный, сложный, спорный, возможно. Дон Кихот наивен. Согласитесь, на него можно смотреть как на идиота, как на ребенка, как на сумасброда, человека больного. Как вот вчера у нас был в гостях Серафим Сашлиев, да, и он сказал, что на верующего человека сегодня смотрит как на немножко придурковатого, больного человека, да, это можно действительно встретить. Дон Кихот, конечно же, выглядит в глазах своих циничных современников, как человек больной уже, да, психически нездоровый, помешанный на книгах. Его пытаются лечить. Во втором томе... Второй том очень сильно отличается от первого, потому что если первый том такой сатирический, второй том глубоко трагичен, его запирают в клетку, его везут, он попадает там, к герцогу и герцогине, они над ним издеваются, я чуть попозже еще об этом говорю, скажу. То есть Дон Кихот все это проживает, все это принимает. Во втором томе он уже понимает, что люди над ним издеваются, тем не менее он все равно продолжает гнуть свою линию, да. А через Дон Кихота говорит мир. Я сейчас чуть попозже, после рекламы, прочитаю замечательную цитату Владимира Бибихина, которая, мне кажется, отражает вообще мышление Дон Кихота. И вот это важный момент, что Дон Кихот — персонаж мыслящий. Дон Кихот понимает, кто он, понимает, что он существует. Не как персонаж, да, но и как человек, как некая сущность. Вернемся после рекламы.
Сотворение кумира.
Значит, телефон 967-103-5533, вы его знаете, наверное. Можете писать ваши комментарии, вопросы. За лучший комментарий или вопрос я в конце вручу кому-то книгу. Наталья Ивановна Басовская «Средневековье. Самый известный герой истории». Значит, мы остановились на том, что Дон Кихот себя видит, он себя мыслит. Вот цитата из там, середины первого тома. «Не в том дело, — возразил Дон Кихот Санчо Панса, естественно. По-видимому, тот ученый муж, коему вменено в обязанность написать историю моих деяний, почел за нужное, чтобы я выбрал себе какое-нибудь прозвище, ибо так поступали все прежние рыцари. Один именовался рыцарем пламенного меча, другой рыцарем единорога, кто рыцарем дев, кто рыцарем птицы феникс, кто рыцарем грифа, кто рыцарем смерти. И под этими именами и прозвищами они и пользуются известностью во всем подлунном мире. Вот я и думаю, что именно он, этот ученый муж, внушил тебе мысль как-нибудь меня назвать и подсказал самое название «рыцарь печального образа», и так я и буду именоваться впредь. А для того, чтобы это прозвище ко мне привилось, я при первом удобном случае велю нарисовать на моем щите какое-нибудь весьма печальное лицо». Да? Вот это самоирония, это видение себя со стороны и понимание того, что он, если он рыцарь, то о нем могут написать книгу, и не просто могут. То есть тут, понимаете, как про птицу, про курицу яйцо, что было раньше? Был раньше Дон Кихот или был раньше Сервантес? То есть сумасшедший ли Дон Кихот? Мы попозже поговорим о его безумии, потому что в этом безумии кроется главный трагизм книги. Сумасшедший ли он, если он видит себя со стороны? Видит ли себя со стороны сумасшедшие, да? Видит ли он со стороны, что, ну, да, что он есть, понимаете? Вот он как бы в двух регистрах существует, как герой книги и как человек. Теперь цитата из Бибихина, которую я обещал. Мне кажется, она про Дон Кихота. Это, кажется, из книги «Мир» Владимира Бибихина. «Хранить целый мир, уже отсутствующий, через хранение себя, последнего оставшегося в мире места, где целый мир еще имеет себе место в памяти об отсутствии его спасенного целого. Это может быть и безумное, но единственное дело, оставшееся достойным человека. Уже в свои давние времена Дон Кихот был безнадежным чудаком, но до сих пор он занимает единственное место, безоговорочно уместное для человека. Хранение себя как место, где целый мир, упущенный и невосстановимый, продолжает присутствовать своим незабытым отсутствием, когда нигде уже больше его нет и, похоже, не может быть, совсем не то же самое. То есть, да, Бибихин увидел в Дон Кихоте пример того, что, собственно, мир через кого хранится? Через людей, которые этот мир помнят, да? Как бы мир рассыпан, разбит на осколки, и каждый осколочек этого мира в каждом из нас. Но если мы не видим себя частью мира, если мы не видим в себе продолжение этого мира, какого бы то ни было мира, любого, трагического, комического, спокойного, тревожного, если мы не видим, да, в себе продолжение этого мира, то этот мир уходит, да? И на его место приходит какой-то новый. И в этом на самом деле трагизм, потому что тот мир, за который борется Дон Кихот, а вместе с ним борется и Сервантес, в моем прочтении Дон Кихота, естественно, это мир куда более больше и глубже преисполненный долгом, любовью, гуманностью, да, христианскими, гуманистическими ценностями ренессансного времени, времени эпохи Возрождения. Это мир, в котором человеческое слово значит гораздо больше, чем, там, не знаю, кошелек, комфорт и так далее, и так далее. Вот за какой мир борется Дон Кихот. И я полагаю, что так как мы живем в мире, который выиграл у Дон Кихота, который обыграл Дон Кихота, Дон Кихота нам приятно видеть идиотиком таким, да, немножко больным человеком. Ну что там, ну несерьезно, с какими-то мельницами, какого-то там, в ком-то там увидел, какой-то меч. Ну понимаете, да, что это за сказки? Мы не готовы в нем увидеть вот этого идеалиста. Поэтому любой человек, который говорит, что он борется за что-то идеалистическое, его сразу говорит, ну, все понятно с ним, да. Все с ним понятно. Идиот, так скажем. Вот. Возможно, поэтому Дон Кихот мне как-то близок, да, вот очень близок. 967-103-5533. Пишите. Я не буду сегодня много говорить о Санчо Пансе, это другой персонаж, но он нам нужен как контраст, да, для Дон Кихота. Значит, Санчо Панса толстяк, Дон Кихот худой, Санчо Панса все время думает о еде, Дон Кихот думает о каких-то абсолютах, Санчо Панса думает все время о будущем, а Дон Кихот живет в настоящем. Санчо Панса простодушен, и он не унывает, потому что он не видит в этом мире ничего, что может быть больше него самого, что может быть под угрозой, потому что все его всегда при нем. Его живот, его желудок, его спокойствие, его одежда, его имущество. А то, что там далеко, ну, жена, детишки, да, ну, как-нибудь он их навестит, им поможет. Но в целом все идет по плану, понимаете? То есть на самом деле, конечно же, Санчо Панса это такой обычный мещанин. Тот мещанин, кем был до прозрение Дон Кихот. Да, его безумие, мне кажется, определенным прозрением. Или путем, да, к тому прозрению, к которому он приходит уже к концу второго тома. А Санчо Панса, он как бы слеп в этом отношении. Санчо Панса тоже происходит невероятное, да, прозрение в конце романа. Мы, я не знаю, успеем ли сегодня, может быть, так же, как с Анной Карениной, нам придется на два эфира растянуть наш разговор, я не знаю. Но то, что Санчо Панса — это персонаж, который, наверное, больше всех остальных персонажей проверяет Дон Кихота, проверяет его, ну, самим своим присутствием, да, проверяет его убеждения, его ценности. Это безусловно, для меня безусловно. Вот цитата. Он же постоянно, да, возвращает к жизни, заземляет, да, Дон Кихота. «Помолчи», — сказал Дон Кихот. «Где ты видел или читал, чтобы странствующего рыцаря привлекали к суду за кровопролитие, сколько бы он их ни учинил?» «Насчет кровопролития я ничего не слыхал и, отродясь, ни на ком не пробовал», — отвечал Санчо. «Знаю только, что тех, кто затевает на больших дорогах драки, святое братство по головке не гладит, остальное меня не касается». Вот это, да? «Не горюй, друг мой», — сказал Дон Кихот, — «я тебя вырву из рук халдеев, не то что из рук братства. Но скажи мне по совести, встречал ли ты где-нибудь в известных нам странах более отважного рыцаря, чем я? Читал ли ты в книгах, чтобы какой-нибудь рыцарь смелее, чем я, нападал, мужественнее оборонялся, искуснее наносил удары, стремительнее опрокидывал врага?» По правде сказать, я за всю свою жизнь не прочел ни одной книги, потому как не умею ни читать, ни писать, признался Санчо. С этого момента мы продолжим.
сотворение кумира.
Его герб – милосердие, его знамя – красота. Он выступает в защиту благородства, страдания, чистоты, бескорыстия и галантности. Пародия превратилась в образец. Это говорил Владимир Набоков о Дон Кихоте в его известных лекциях о Дон Кихоте. С вами по-прежнему я, Артем Новиченков, и мы сегодня обсуждаем, вы уже поняли, кого, да? Значит, я остановился на разговоре Санчо Панса с Дон Кихотом. И Санчо Панса говорит, что, по правде сказать, я за всю свою жизнь не прочел ни одной книги, потому как не умею ни читать, ни писать. Но могу побиться об заклад, что никогда в жизни не служил я такому храброму господину, как вы, ваша милость. Вот только дай бог, чтобы вам не пришлось расплачиваться за вашу храбрость в одном малоприятном месте. А Санчо Панса, несмотря на то, что на протяжении всей книги трусит рядом с Дон Кихотом, постоянно говорит Дон Кихоту, что он за это поплатится, что его идеалы не стоят того, чтобы за них умирать, все равно верен своему хозяину, да, сердцем, не умом, а сердцем принимает вот стремление Дон Кихота к справедливости, к добру, к честности, к порядочности. Цитата такая есть из второго тома. «Будь я с головой, давно бы я бросил моего господина. Но такая уж, видно, моя судьба и горькая доля. Иначе не могу. Должен я его сопровождать. И все тут. Мы с ним из одного села. Он меня кормил. Я его люблю. Он это ценит. Даже ослят мне подарил. А главное, я человек верный. Так что кроме могилы никто нас с ним разлучить не может». Да, вспомните, конечно, отношения Захара с Обломовым. То есть, понимаете, что какая история? Вроде бы Санчо Панса психически здоров, да, в сравнении с по сравнению с Дон Кихотом. Вроде бы он рационален, он практичен, так? Но, в отличие от Дон Кихота, не он главный герой романа, не он совершает какие-то поступки, не он как бы действующее лицо, а он говорит, ну, такая доля. Такая вот у меня судьба, просто вот сопровождаю, ну что ты поделаешь. Так-то я, конечно, не сопровождал бы его, но, коль уж сложилось, то сопровождаю. Понимаете, да? То есть вот, вот эта свобода осознанной необходимости, он совершенно не осознает, какая там у него необходимость. Ну, сказали, так пошел, да? Позвали, так пришлось пойти. А тут что тут сделаешь? Тут нет его решения, да? Либо он действует из трусости, говорит, не, я не хочу, я боюсь, я не пойду. Либо он действует, ну, если надо, то надо. Понимаете, да? Это такой тонкий момент, когда герой или человек, то есть вот это вот на все воле Божьей, да, есть такая фраза. Ну так, а в чем тогда суть христианства, если ты просто говоришь, ну, все воля Божья? Нет, не в этом. На том, что, она в том, чтобы принять эту волю Божью как свою собственную, если уж на то пошло, да? Вот у Санчо Панса этого нет. А у Дон Кихота это есть. И вот это его цитата. «Святое братство по головке не гладит, остальное меня не касается». Да? Это говорит Санчо Панса. Что ему отвечает Дон Кихот? «Не горюй, друг мой, я тебя вырву из рук халдеев, не то что из рук братства». Кого он? Что такое халдеи, да? Это такая фигура речи, естественно, народ там из Месопотамии, что-то такое. Это фигура речи для магов, астрологов, волшебников. То есть Дон Кихот, который мыслится как герой, как бы фэнтези, да, он живет в этом фэнтези, в своих фантазиях, он вырвет Санчо Панса из рук халдеев, из рук тех, кто рассказывает людям, как надо жить. Вот кого называет волшебниками Дон Кихот. Не тех людей, которые измыслили себе какой-то идеал и служат ему, неважно какой. Да. Для других это будет выглядеть странно. А волшебниками он называет людей, которые придумывают для других эти идеалы и диктуют им, как им жить и каким этим ценностям новым следовать. Это, конечно же, очень у меня ассоциируется с философией Фридриха Ницше, да, который говорил о том, что человек, который сам проходит путь к пониманию морали и может называться моральным. Не тот, который живет по заповедям, по правилам, по этому священному братству, не по тому, что ему говорит государство. Или что ему говорят на работе. А человек, который, услышав, что ему кто говорит, а решает, как он будет с этим жить. И если это доставляет ему страдания, он от них отказывается, а если перевешивает чувство долга и достоинства, он соглашается на эти страдания и поэтому не страдает. Поэтому, в общем-то, выбрать страдания в этом смысле невозможно. Выбирает страдания только тот, кто никогда их не выбирает. Как-то давно мы с Владом об этом разговаривали. Прочитаю пару ваших комментариев. Спасибо большое за содержательные комментарии. А вы можете тем временем написать свой комментарий, задать вопрос, тем более, что мы сегодня разыгрываем книгу Натальи Ивановны Басовской от издательства СТ. Вот, действительно, книгу я бы тоже себе такую хотел. «Средневековье. Самые известные герои истории». Там еще на обложке автопортрет Дюрера. Пишите 967-103-5533. Виктория из Калининграда пишет. «Артем, а вам в жизни встречались люди, хотя бы похожие на Дон Кихота? Я вот, кажется, знаю одного такого. Он не говорит, что за что-то борется, не называет себя героем, но, по-моему, живет и действует в своей жизни, как Дон Кихот, и не может по-другому. Это я сейчас, слушая ваш эфир, поняла». Да, мне в жизни встречались такие люди, и... Я думаю, всем нам встречались такие люди. Они бывают в школах, они бывают в храмах, они бывают в университетах, они бывают и на войне. Это люди, которые видят какой-то абсолют, который важнее их собственного существования. Они могут заблуждаться в этом абсолюте, но чем они отличаются от тех людей, которые могут навредить другим? Тем, что они живут в рамках своего абсолюта, не затягивая всех остальных в этот абсолют. То есть безнасильственно, понимаете? Это вот не священная инквизиция, грубо говоря, да? Это может быть проповедничеством. Не захотел на проповедь, не пришел. Я думаю, эти люди могут работать в журналистике, конечно же, да, и на радио, и на телевидении, и в СМИ в печатных. Не хотите – не читайте, не хотите – не смотрите, не хотите – не слушайте. Я думаю, что таких людей всегда достаточно. Именно столько, сколько необходимо. Их не может быть, конечно, наверное, много. И я думаю, что масса таких людей живут просто собственной донкихотской жизнью и делают малые дела, и служат этой идее. Я в этом не сомневаюсь. В противном случае... Я не понимаю, что уравновешивало бы таких людей, как Санчо Панса. И что давало бы, какие люди давали бы надежду таким людям, как Санчо Панса, выбраться из абсолютно материалистического мира, да, где есть только твоя шкура, твое тело, где ты биологическое существо, у тебя есть психика и больше ничего. Я думаю, что, конечно же, они есть, и они всегда будут. Просто Дон Кихот попал в роман. Понимаете, какая история? Он попал в роман. Вот. Цитату одну вам прочитаю. Довольно обширную, но крайне важную. Санчо Панса обращается к Дон Кихоту. Он говорит: «Так вот, сеньор, я уже несколько дней размышляю о том, какое это невыгодное и малоприбыльное занятие — странствовать в поисках приключений, которых ваша милость ищет в пустынных местах и на распутьях, где, сколько бы вы ни одержали побед и из каких бы опасных приключений не вышли с честью, все равно никто этого не увидит и не узнает, так что, вопреки желанию вашей милости, подвиги ваши будут вечно окружены молчанием, хотя, разумеется, они заслуживают лучшей участи. А потому лучше бы было нам, если только ваша милость не возражает, поступить на службу к императору или же какому-нибудь другому могущественному государю, который с кем-нибудь воюет. И вот на этом-то поприще ваша милость и могла бы выказать свою храбрость, изумительную свою мощь и еще более изумительные умственные способности, а владетельный князь, у которого мы будем состоять на службе, видя таковое ваше усердие, не применит воздать каждому из нас по заслугам, и уж верно, найдется там человек, который на вечные времена занесет в летописи подвиги вашей милости. О моих собственных подвигах я умолчу, ибо оруженосцу из круга прямых его обязанностей выходить не положено. Впрочем, смею вас уверить, что когда бы у рыцарей существовал обычай описывать подвиги оруженосцев, то о моих вряд ли было бы сказано мимоходом». «Отчасти ты прав, Санчо», — заметил Дон Кихот. Однако ж, прежде чем добиться этой чести, рыцарю в виде испытания надлежит странствовать по свету в поисках приключений, дабы, выйдя победителем, стяжать себе славу и почет, так что ко времени своего появления при дворе он будет уже известен своими делами настолько, что мальчишки, видя, что он въезжает в городские ворота, тотчас сбегутся, обступят его и начнут кричать: «Вот рыцарь солнца!» или «Вот рыцарь змеи!» Смотря по тому, под каким именем стал он известен великим своим подвигом. «Это он!» — скажут они. «В беспримерном сражении одолел страшного великана Бракобруна, невиданного силача. Это он расколдовал великого мамилюка персидского, пребывавшего заколдованным около 900 лет». И так из уст в уста начнет переходить весть о его деяниях. И сам король, заслышав крики мальчишек и шум толпы, подойдет к окну королевского своего дворца и, взглянув на рыцаря, тотчас узнает его по доспехам или по девизу на щите и непременно скажет: «Ей вы, мои рыцари, сколько вас не есть при дворе, выходите встречать красу и гордость рыцарства, ныне нас посетившую». И по его повелению выйдут все, а сам король спустится даже до середины лестницы, прижмет рыцаря к своей груди и в знак благоволения запечатлеет поцелуй на его ланите, а затем возьмет его за руку и отведет в покой сеньора королевы, и там его встретит она, ее дочь инфанта, само собой разумеется, столь прекрасное и совершенное создание, что таких в известных нам странах, если можно сыскать, то с превеликим трудом. В то же мгновение она обратит свой взор на рыцаря, рыцарь на нее, и каждому из них почудится, будто перед ним не человек, но ангел, и сами не отдавая себе отчета, как и почему, они неминуемо запутаются в хитросплетенной любовной сети, и сердце у них заноет, ибо они не будут знать, как выразить свои чувства и свое томление. Затем рыцаря, разумеется, отведут в один из дворцовых покоев, роскошно обставленный, и там с него снимут доспехи, облекут в роскошную алую мантию, и если он и вооруженный казался красавцем, то столь же и даже еще прекраснее покажется он без оружия. В вечеру он сядет ужинать с королем, королеву, инфанту, и украдкой от сотрапезников своих будет ловить ее взоры, а она с не меньшей опаской будет смотреть на него, ибо, как я уже сказал, это в высшей степени благонравная девица. Затем все встанут из-за стола, и тут невзначай войдет в залу безобразный маленький карлик, и за ним прекрасная Дуэни в сопровождении двух великанов, и Дуэни это, предложив испытание, придуманное каким-нибудь древнейшим мудрецом, объявит, что победитель будет признан первым рыцарем в мире. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Это очень длинный монолог Дон Кихота. Я просто увлекся и не хотел останавливаться. Что мы здесь с вами видим, да? Какое мышление у Санчо Панса? Ну, давайте мы выслужимся так, чтобы перед кем-то, да? Мы что-то сделаем для того, чтобы нас наградили. А Дон Кихот: нет, нет. Ты служи самому себе, своему образу. Служи своей даме сердца, будь то Дульсинея или кто бы то ни было. То есть будь рыцарем перед самим собой, вот что говорит Дон Кихот. И тогда тебя заметят, если ты очень хочешь, заметят. Дадут тебе все, что ты хочешь. Но если ты сам приходишь просить, то тогда к тебе всегда будут относиться как к человеку, которому помогли. Да? Как к человеку, который должен. И вот эта самость Дон Кихота, его самобытность, она настолько объемна, да, в моем восприятии. И посмотрите, как он описывает, да, вот все те почести, которые он получит. С таким наслаждением, с такой радостью бытия. Почему ему это доступно? Почему ему доступны не только те радости живота, о которых мечтает Санчо Панса, а потому что он живет перед лицом смерти собственной, понимаете? Поэтому любая мелочь, любая радость для него всеобъемлющая. Это радость бытия. Это отсутствие страха смерти, потому что ты живешь каждую свою минуту, служа какому-то идеалу. Именно поэтому для меня, конечно, Дон Кихот абсолютен. 967-103-5533. Пишите ваши комментарии, ваше мнение по поводу Дон Кихота. Мы сегодня разыгрываем книгу о Средневековье от издательства СТ. Из Северной Сети Алании пришло такое сообщение. Артем, вы сегодня реабилитировали Дон Кихота, спасибо вам. А то обидно как-то за него, как из-за упомянутого Мышкина, кстати. Довольно часто эти персонажи опошляются, хотя вроде бы все на поверхности. Знаете, что я вам скажу? Дело в том, что это беда любого великого героя, как исторического, так и художественного. Почему? Потому что как только персонаж мифологизируется, он тут же упрощается. А зачем читать Дон Кихота, если все и так о нем знают? И вот там, ну, этот самый известный момент, как он борется с ветряными мельницами. В Испании проводили опрос, там чуть ли не каждый третий считает, что Дон Кихот на протяжении всей книги ходит по Испании и борется с этими мельницами. Я не шучу. А это вот это упрощение Дон Кихот до какого-то... до чего-то понятного, да, до чего-то архетипического, и, в общем-то, оно само по себе как-то бытует, и на него не требуется особого внимания. Да и дело в том, что Дон Кихот написан как-то так нестандартно даже, да, несмотря на то, что я уже говорил, что это современный роман, который сформировал вообще представление о романе 19-20 века, о современном реалистическом романе. Он действительно какой-то странный, там нет сюжета. Вот как в «Мертвых душах», там же тоже нет сюжета. Для меня эти книги очень близки, да. В «Мертвых душах» тоже нет сюжета. Их пересказывать, ну, это глупость, честно говоря. Пересказывать, вот, знаете, учителя, перескажи главу, значит, третью, как там этот Чичиков, там, не знаю, там у Собакевича, что там пересказывать? Ну, нечего пересказывать. Ну, приехал там, ну, такой дом. Ну, это не пересказывать, там нет сюжета, понимаете? Это странный текст. И в силу этого мы... То есть, понимаете, какой парадокс, да? Дон Кихот вроде бы дал жизнь современному роману, а с другой стороны, он настолько далек уже от нашего представления о современном нормальном романе, да, что многим он будет очень странен и труднодоступен в чем-то. Поэтому вот этот момент мифологизации, он, с одной стороны, делает героя общеизвестным, все знают имя Дон Кихота, с другой стороны, делает героя абсолютно неизвестным, к нему непонятно, как подобраться. Ирина из Нижнего Новгорода пишет. Для меня Дон Кихот — это та часть, которая верит и может творить нечто новое. Но в обществе, опирающемся на разум и материальность, не приживающийся. Правильно вспоминается сериал «Ведьмак», адаптированная версия «Рыцаря», популярная в наше время. Ну, сериал еще не так, да, ярко и емко рисует образ Ведьмака, да, как, например, книги Сапковского или видеоигра CD Projekt Red, потому что там-то вот, собственно, все строится на внутреннем, да, выборе Ведьмака, потому что он понимает, что он мерило того, что является злом абсолютным, а что является злом меньшим, а где есть хоть грань добра, и за это стоит биться. Да, вот это же, понимаете, абсолютно четкий внутренний компас. Четкий внутренний компас. И Дон Кихот, кстати говоря, несмотря на то, что зачастую ошибается, зачастую борется не с теми, с кем вообще надо бороться, попадает в глупые положения, он примерно с миром взаимодействует так же, как мы взаимодействуем с этим романом, читая его. То есть он как бы вот в этих событиях, да, прочитывает мир. К чему мы приходим? К тому, что Дон Кихот вдруг после всех этих там десятков, сотен персонажей, с которыми он встречается, он вдруг понимает. Он вдруг понимает, что это за мир спектакля, да, еще до Ги де Бора, на мой взгляд, Сервантесом сформулированная, да, мысль, что он попадает вот в этот спектакль, где люди играют какие-то роли, потому что отказываются от собственной субъектности, да, они соглашаются на те правила, которые им диктует общество, им диктует государство, им диктует церковь. И вот это эти испанцы, обычные испанцы, они как бы отказываются от собственности, да, от собственного «я», как бы, да, и примеряют на себя некую маску, некую роль. Такой театр дель арте, что ли, в новом изводе. И с этим-то и борется Дон Кихот, да, ведь, как кажется, возможно, единственный персонаж, на которого действительно Дон Кихот повлиял, это Санчо Панса. Но мы уже поговорим об этом позже, сейчас мы с вами уйдем на очередные новости. 967-103-5533. Вы можете написать какой-то комментарий или задать вопрос, и за самый интересный или лучший, там, на мой взгляд, вопрос в конце эфира я вручу книгу Натальи Ивановны Басовской про Средневековье. Средневековье — самый известный герой истории. Вернемся.
Сотворение кумира.
Наталья из Москвы спрашивает: в наш век повального индивидуализма нужны Дон Кихоты? Почему так мало сейчас Дон Кихотов? Виновато время? Или философия приспособленчества? Хотелось бы услышать ваше мнение. Я полагаю, что Дон Кихоте вот в том значении, в котором я выводил его, да, последние полтора часа, это люди, которые служат каким-то собственным идеалам, так? И я полагаю, что они в любое время нужны. Потому что если бы мы с вами жили в идеальное время, то, соответственно, не было бы у нас искусства никакого. И не было бы никаких людей, которые бы боролись за какие-то идеалы. Потому что, ну вот, идеальное время и все. Мы же вообще, понимаете, наша европейская культура, чего, кстати говоря, не скажешь про там Индию, Тибет, Китай, мы всегда живем как бы не сейчас. С одной стороны, у нас есть утраченный золотой век. Для всех это разное время. Для кого-то там, не знаю, Русь сусальная, для кого-то сталинское время или просто советское, брежневское. Для кого-то это время Николая II. У всех это разное время. Кто-то вообще, может, Петр I. Да, вот. С одной стороны, есть это вот утраченный золотой век у любой нации. С другой стороны, есть некое будущее, куда мы хотим прийти, но вот сейчас катастрофы отгремят, и мы точно там будем. Или вот сейчас скукотень закончится, и точно там будем, да? Это так устроено вот наше мышление. Причем, что оно у древних греков такое было, что у древних римлян такое было, что в Средневековье такое мышление было, что в эпоху Возрождения, что в Серебряный век, Золотой век, любой. Так, вот так мы мыслим, да? И люди, я думаю, да, мы тоже так часто мыслим. Мы говорим, да, вот молодость была классная, столько было, а сейчас я, конечно, ну ничего, сейчас я решу свои вопросы, и вот тогда заживу, вот тогда будет. А сейчас как-то не то, не сё. И вот эти как бы, ну, что нас заставляет страдать, да, чувство утраченного времени и чувство необретенного, да, и риск необретенного времени в будущем заставляет нас страдать сейчас. Хотя, ну, повод для тревоги всегда можно найти. Но вот эту радость бытия, которой мы зачастую лишены, это то, к чему на самом деле Дон Кихот и стремится. Он сам в этом живет и к этому призывает. Я убежден, что многие люди в церкви к этому призывают, не только в православной церкви, да. В общем-то, все религии говорят о том, что сейчас, да, о том, что сейчас и есть жизнь. Все религии об этом говорят. Возможно, я что-то ошибаюсь, но во всяком случае, мои знания говорят мне об этом. Поэтому время не может быть виновато. Время у нас как бы всегда одно, оно всегда одинаковое. Вот это я так считаю. Время одинаково. У кого-то, кому-то оно кажется более трагичным, кому-то кажется это время комичным, кому-то это кажется время бездарным, кому-то это кажется время интенсивным. Всегда мы все будем сравнивать, и всегда будет все не в нашу пользу. Это как с поколениями, знаете, всегда следующее поколение хуже предыдущего, потому что отцы всегда говорят, что вот сыны никуда не годятся. Но как-то мы живем тысячелетиями. Правда, цивилизация сменяет цивилизацию, а китайцы и индусы на это смотрят, но тем не менее, мы же говорим про человеческую жизнь, да, вот. Поэтому я не думаю, что какое-то особенное время, особенное приспособленчество, особенности там общества потребления или мышления постмодернового как-то сказывается на этом. То, что это все переваривается, да, в то, что, ну, как заканчивает Дон Кихот, как он проходит всю свою жизнь, это же ведь путь страданий. Страдает ли Дон Кихот? Не страдает. И в этом смысле Дон Кихот неуязвим, с одной стороны, с другой стороны, он отвечает перед вечностью, а значит, рано или поздно он будет услышан. Даже если хотя бы один ребенок услышит, что он говорит, а потом разнесет об этом всему миру, это победит любую политическую систему, любое социальное состояние общества. И я, во всяком случае, просто в это верю. Доказательства я не могу. Пример романа Сервантеса пусть будет мне опорой в этом. Потому что этот роман выжил, этому роману 400 в этом году, 17 лет, да, первому тому, второму тому, получается, чуть поменьше. И мы его сейчас обсуждаем. И вы мне пишете вопросы. Значит, это все не зря. То есть вот Дон Кихот, вот в истинном его имени, Дон Кихот сейчас с нами говорит со страниц романа. и на протяжении всех там 400 лет говорил на разных языках. Я не думаю, что Дон Кихотов когда-то меньше, когда-то больше. 967-103-5533. Вы можете поддержать со мной разговор, задав вопрос или написав комментарий. А сегодня мы также разыгрываем книгу Натальи Ивановны Басовской про Средневековье, о самых известных героях этого исторического времени. 967-103-5533. Я уже понимаю, что мы не успеем все обсудить сегодня, но тем и лучше. Отвечу еще на пару вопросов и еще небольшой блок каких-то тем вокруг Дон Кихота и Дон Кихотства с вами еще обсужу. Александр пишет такой текст. «Дон Кихот как психологический роман, все как в жизни. Он зачитывается книгами, а в жизни кто-то играет в игры, и его не остановить, это его мир», пишет Александр из Иваново. Мне кажется, если вы сравниваете там современного геймера с Дон Кихотом, это сравнение некорректно. Дело в том, что Дон Кихот, как мы знаем со страниц романа, живет в мире, где все зачитываются. Во всяком случае, лица мужского пола, всем лица мужского пола практически зачитываются рыцарскими романами. И священник, и, значит, хозяин трактира. Более того, когда там первый раз в первом томе Дон Кихота ловит и отводит домой, все оценили действительно богатство его библиотеки. Говорили, вот я читал, это я знаю, да? Все читали эти романы. Но никто из них не стал Дон Кихотом. Вот этой смычки не всегда происходит. Это одно не значит другое. Поэтому эти герои не одинаковы. Вот. То, что видеоигры способны привести человека к какому-то откровению, к созидательному откровению, и я не сомневаюсь. И я не согласен с вами, Александр, что Дон Кихот — это психологический роман. В нем, безусловно, есть психологическая как бы составляющая. Но это роман вообще, как я говорил, да, это абсолютный роман. Это роман о человеческом универсуме, потому что в этом романе выводится человек, герой мыслящий. Дон Кихот — герой мыслящий. Он удерживает в себе тот мир, которого вокруг не существует уже. Я вот что хочу вам сказать. Открываем Википедию на странице «Дон Кихот». Читаем. «Обедневший дворянин из Ла-Манчи, немолодой Алонсо Кихана, сойдя с ума от круглосуточного чтения рыцарских романов и отсутствия свежего воздуха, возжелал стать странствующим рыцарем». Вот прочитав эту цитату, я о Дон Кихоте какого мнения буду? Ну, какой-то больной тип начитался книжек и решил, что он тоже рыцарь. Ну вот в чем разница между человеком, который просто берет какой-то образ и как косплей, да, грубо говоря, его, надевает его на себя, говорит, я Наполеон, и попадает в сумасшедший дом. Кстати говоря, во времена Дон Кихота сумасшедших домов как бы еще не существует в том виде, в котором мы их сегодня знаем, поэтому он получает степень свободы. Это не то же самое, да, это не просто человек, который на себя напялил этот образ, это человек, который увидел, что стоит за образом рыцаря, он оценил всю глубину, всю духовную глубину рыцарских ценностей, рыцарских поступков, и усвоил это на том уровне, что он готов за них умереть и готов за них убить. Понимаете, это, конечно, драма, всегда так, если готов умереть, то готов, скорее всего, убить. Конечно, не всегда так бывает, да, например, апостолы готовы были умереть за Христа, но не готовы были убивать, потому что иначе это обессмыслило бы их проповедническую, да, деятельность. Тем не менее. То есть это не просто так напялить на себя образ, вот к чему я веду, да. То есть это не просто так поиграть в видеоигру, понравился тебе Ведьмак, купил там это, отрастил себе волосы, покрасил в белый, купил себе накидку, меч и пошел рубаться. Нет, это не то же самое. Поэтому Дон Кихот — это не человек, начитавшийся романов и ставший рыцарем. Это человек, на которого эти романы повлияли не так, как на всех остальных. Они дали ему смысл существования. Но кем был Дон Кихот до того, как... Ну, кем был Алонсо Кихана до того, как он стал Дон Кихотом? В россияне он поменял имя. Он еще стал рыцарем печального образа. То есть он прошел некую инициацию. И то, как он там освещает, там, ну, ритуал проводит над своим обмундированием, да, садится, в конце концов, на этот старый кляч. Это, конечно же, все процесс инициации героя и смены имени тому подтверждение. Да. Но это все происходит почему? Потому что он в это верит. Не на уровне «я больной», а так на самом деле в первом томе крайне мало этих зацепок. Да, чтобы понять, что нет, он не болен. Что, то есть помимо его болезни, он, конечно, он болеет, да, он болеет этим. Но точно так же, как болеет любой там Франциск Ассизский, который проповедовал птицам, точно так же, как болеют апостолы, которые проповедуют учение Христа, который ходил по воде, кормил хлебами. Понимаете? В этом же смысле, да, но это не просто вот следование образу, это следование духовным принципам, это следование идеалам, которые превыше его жизни, его мещанской жизни идальго, обедневшего, у которого там два осла и старая кляча, у которого там какая-то кухарка и помощница, где он не выходит из дома, ему нечем заняться, его жизнь пуста, как пуста у большинства героев его романа, и вдруг он находит нечто, чему может служить. Повод ли это для смеха? Для окружающих людей, конечно, повод. Но он понимает, что он меньше этого мира. Да? Он понимает, что он меньше какого-то абсолюта, который он нашел. Дай бог каждому из нас встретить какой-то такой абсолют. 967-103-5533. Пишите ваши комментарии. Вот пришел любопытный вопрос от Алексея из Краснодара. Есть ли что-то общее Дон Кихота и Венечки из поэмы «Москва петушки»? Вопрос замечательный. Я его себе записал, и я обязательно, Алексей, на него отвечу ровно через неделю, потому что я буду там уже говорить про то, чем Дон Кихот отличается от Гамлета. Вам я так походя скажу, что, скорее всего, образ Венечки, ну, ближе всего все-таки к Гамлету, потому что между Дон Кихотом и Гамлетом на самом деле тоже великая пропасть, они разные. Вот. Вот еще такой комментарий любопытный. Ну так Дон Кихотами не становятся, ими рождаются. Ну так Дон Кихотом в романе Сервантеса, значит, Дон Кихотом стали. Стали, да. Другой вопрос, насколько он выбирал это, да. Может быть, то, что стало в нем Дон Кихотством, было с ним всегда. Но это уже вопрос такой о даймоне Платонова, да, который... Приходит человеку или не приходит. Вернемся после небольшой рекламы.
Сотворение кумира.
Ну вот, мы уже подходим к концу нашего эфира. Значит, вот комментарий, да, со мной беседует. Вот я вот никак... Вы подпишите хоть одно сообщение, вот автор из Северной Осетии Алании, написали, что вы не согласны, для этого нужны внутренние предпосылки, да, для того, чтобы стать Дон Кихотом. Я с этого начну наш следующий эфир через неделю, да, о каких предпосылках может идти речь. Это очень интересно, действительно так. Конечно, какие-то предпосылки всегда есть, да, они могут крыться в детстве, они могут крыться в каких-то людях, с которыми вы встречаетесь. Максим из Челябинска спрашивает. Артем, можно ли сопоставить переход к роману от тяжеловесного эпоса с переходом от ветхозаветной морали к новозаветной. То есть Дон Кихот — это пародия на рыцарский роман, Новый Завет переначивает ветхий, а пьесы Шекспира переначивают хроники саксона-грамматика. То есть суть перехода в смещении фокуса с мира на человека. Я бы даже так сказал, не столько... Я с вами согласен, да, Максим, очень точное замечание. Не столько с мира на человека, сколько теперь не мир действует, да, а человек действует в этом мире. Человек спустя там 1500 лет после Христа вдруг обретает субъектность, да, и понимает, что он будет решать, да, и как он будет жить. И я думаю, что следующий наш герой после Дон Кихота, безусловно, должен стать, следующим нашим героем должен стать Гамлет. Да, это было бы логичное продолжение нашего диалога. И, Максим, спасибо большое за этот точный комментарий. Мне хочется вам вот вручить книгу Натальи Ивановне Басовской про Средневековье от издательства СТ. С вами свяжется наш редактор Альбина и... пришлем вам книгу. Ирина пишет такой комментарий, с которым я... склонен согласиться. Чувствую жалость героя. Получается, чем больше человек живет в своем мире, тем меньше у него единомышленников, и он обречен на одиночество и непонимание. Ирина, вот, собственно, если ты хочешь, чтобы тебя понимали, скорее надо говорить то, что люди хотят слышать, наверное, так. С другой стороны, Дон Кихот не был одинок. И умер он не в одиночестве. С ним был Санчо Панса. Понимаете? Это, мне кажется, очень важно. И это тоже часть вот, вот этой грусти, которую я тоже испытываю в отношении Дон Кихота, что все-таки был Санчо Панса. И мы на следующем эфире с вами почитаем, да, сцену их прощания. Она очень трогательная. И мне не кажется, что она так уж иронична, и тем не менее, она очень глубока. Санчо Панса был рядом. Да, возможно, ну вот Сократ умирал, но умирал он не в безвестности, это был урок его ученикам. Да. Христос был распят тоже урок ученикам. И многие люди, погибшие на войнах, люди, которые умирали в концлагерях, это люди, которые умирали за что-то. И другие люди почему-то каким-то образом о них рассказывали. А если не рассказывали, то это и не важно, потому что человек это делал для себя. И в этом смысле человек... как бы обречен на одиночество самого своего рождения, потому что мы в одиночестве рождаемся, в одиночестве умираем. Даже если вокруг нас люди, умираем все равно мы, и все равно внутри, и все равно мы одиноки. Я думаю, самый трагичный момент, когда человек умирает, его душа еще 5-7 минут, как говорят индусы, в теле, а люди вокруг уже уверены, что ты умер, и ты пытаешься как до них докричаться, достучаться, но у тебя нет никаких вербальных способов это сделать. И вот в этот момент, я думаю, нас постигает ощущение вот этого тотального одиночества, о котором я сейчас говорю. Когда как бы тело уже умерло, а душа, дух или вот что-то, какая-то часть психики еще не до конца. Спасибо вам большое за ваши комментарии. С вами был Артем Новиченков. Мы вернемся к Дон Кихоту ровно через неделю. Храни вас Бог.
Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.